для детей старше 16 лет.
Муз-разбор на Интер-ФМ.
Начнем, пожалуй, наш сегодняшний муз-разбор. В гостях у нас, как всегда, Виталий Листраткин. И предмет нашего разбирательства — это Джонни Ален Хендрикс, который появился на свет 27 ноября 1942 года, ну а спустя какие-то 20 с небольшим лет стал настоящим героем и, я бы не побоюсь даже этого слова, идолом электрической гитары. Доброе утро, Виталий.
Доброе утро, Александр. Доброе утро, радиослушатели. Он не только стал идолом электрической гитары, он еще, так сказать, успел напридумывать за свой короткий путь кучу всяких там примочек, которые и по сей день используются в рок-н-ролле. И, к сожалению, успел, так сказать, трагически войти в клуб 27. Вот, клуб 27. Это люди, которые, вот, к сожалению, как бы ушли из этого мира в другой мир 27 лет. Там же у нас и кто у нас там еще?
Там очень много, на самом деле, людей считается канонически, что там Дженнис Джоплин. А потом у нас там, естественно, Джимми Хендрикс, Джим Моррисон, Курт Кобейн, Эми Уайнхаус, ну и там еще можно добавить Саш Баша и прочих, их на самом деле очень много.
Вот кармическая все-таки цифра, которую вот как бы вот некоторые рок-н-ролльщики не могут перейти. Александр, вот я перелопатил как бы кучу всяких историй, наверное, про Джимми Хендрикса. Вот, и я так и вот не смог понять, откуда у него вообще как бы вот появился вот этот вот его талант, так сказать, к электрогитаре, вот это что-то вот невероятное. То есть как бы вот буквально, то есть вот такая газон какой-то там, грядка, вот с помидорами оттуда хлобысь, вылезает, так сказать, такой гений. Как это вообще могло произойти?
Это все веник. Веник однострунная укулеле.
В смысле?
Он сначала играл, изображал игру на гитаре на венике перед своей семьей. Вот. А отец, когда подрабатывал после войны, он в одном из домов, где он прибирался, в общем, ему сказали убрать всякий хлам, и он среди этого хлама нашел укулеле, у которой была одна струна, он торжественно презентовал ее, собственно, сыну.
И что он?
И с этого поехал. Ну, то есть, представляете, он взял этот инструмент, одна струна, надо же как-то менять звук, лады, это очевидно, но сложно. Он начал просто крутить колки и менять таким образом звук. Вот тогда уже посеялись те самые семена Джимми Хендрикса, которые мы все с вами знаем и любим.
Я еще тут прочитал такую историю, что, так сказать, его родственники активно как бы переделывали, Джимми Хендрикс левша, и, соответственно, как бы он играл на гитаре левой рукой, использовал ее, там, держал в левой руке, держал медиатор, вот, и все остальные, так сказать, прибамбасы. И его папа, его звали Эл, он активно пытался, как бы, переделать своего сына, вот, потому что, как бы, считал, что вот, как бы, играть на левой рукой, так сказать, бить по струнам, это какой-то, в общем-то, как бы от дьявола, и поэтому давай, сынок, ты давай, как все, правой рукой играй, вот, и не выдумывай всякую фигню. Вот, ну, сын Джимми не поддался вот на эти вот все потуги переделать его, так сказать, естество. И сначала он просто переворачивал гитару, вот, причем играл как бы настроенную как бы под правую руку гитары, а потом стал переставлять уже струны и играть уже нормально, как все левши. Вот это вот, Александр, его, так сказать, леворукость, она, так сказать, повлияла, как вы думаете, на его вот манеру исполнения вообще, в принципе?
На самом деле он играл достаточно странно. Он мог играть, как вот вы сказали, в строе гитары для правой руки, так и в левой. И, по сути, никаких отличий не было. Он, по сути, был таким музыкальным амбидекстром, который мог играть левой рукой, но на любом инструменте, неважно, на что он тут был настроен. Кстати, вот мне кажется, в этом и была часть того уникального звука, который он извлекал. Плюс ко всему, в то время, в 60-е же было очень популярно разворачивать записи назад.
Да.
И он мог с лету подхватить вот этот звук непривычный, угу. Совершенно неземной, развернутой пленки, и он мог его повторить на гитаре.
Кстати говоря, я просто представил, какое-то количество времени нужно было провести за упражнениями на гитаре, чтобы, так сказать, ну, наработать такую технику игры. Вот. А любые, так сказать, импровизации, вообще, как бы, вот такие ноу-хау, они всегда как бы основаны на каком-то фундаменте. Вот. И покопавшись, опять же, как бы в первоисточниках, я, Александр, не нашел никаких там музыкальных школ, училищ, консерваторий и все такое, на чем, собственно говоря, должны были формировать некий как бы фундамент, на котором вот вырос вот такой вот как бы гений.
А он слушал очень много хорошей музыки, опять же. Он слушал Мадди Уотерса, например. Он слушал очень много блюза, он слушал много ритм-блюза, когда тот начал зарождаться. Элвис Пресли, конечно, Бадди Холли, все герои рок-н-ролла не прошли мимо него, и он у них учился.
Но тут как бы... Позволю заметить, что как бы уши, они как бы... являются как бы, ну, в общем-то, как бы немножко далеко от пальцев находятся. То есть вот эта вот вся вот музыка...
А желание повторить, оно формируется в мозгу, но все равно мозг дает команду этим самым пальцам. Как его брат, в общем, в свое время говорил, была документальный цикл, наверное, программ из трех, по-моему, эпизодов в 2004 году. И его брат сказал, что Джимми с утра перед тем... То есть он спал с гитарой на груди.
Ой.
Когда он просыпался, он первым делом шел не умываться, не чистить зубы, не там пить кофе, не уплетать яичницу с беконом. Он делал несколько аккордов на этой самой гитаре.
Надо же, удивительное дело. Ну... Фанатично. Кстати говоря, есть такое, бытует такое, ну, мнение, что ли, что рок-музыканты, они все знают нотную грамоту через пень-колоду.
А зачем она им нужна?
О! А Джимми-то нота знал.
Но он их не умел ни читать, ни записывать.
Тем не менее, как бы в его студии Electric Lady нот было полным-полно. То есть, если он не умел читать, не запитывать, но каким-то образом он все это дело транслировал, так сказать, для того, чтобы все это дело осталось. Вот таким вот образом. И хотел я еще как бы пробежаться по такой как бы скользкой теме. Она сопряжена, ну, скажем, с клубом 27. Вот. Есть два мнения. Первое мнение говорит о том, что Джимми Хендрикс был прям законченным наркоманом. Вот, помимо, так сказать, увлечения электрогитарой. И второе мнение говорит, что нет, наркоманом он не был. Это все как бы происки как бы врагов. И вообще, как бы, тут все как бы довольно как бы мутно. И от чего он умер, бог знает. Вот. Александр, вы какой теории придерживаетесь?
Я знаком с биографиями многих музыкантов, и в том числе джазовых, и могу сказать, что все-таки вещества играли в их карьере достаточно значимую роль. И не только во взлете, но в большей степени в падении этих музыкантов.
То есть, грубо говоря, Хендрикса в могилу утащили именно наркотики?
Нет, его утащили в могилу какие-то непонятные обстоятельства. Их было, наверное, слишком много. И усталость катастрофическая, потому что он работал на износ настолько, что пришлось отменить тур. Вот этот последний европейский, он был просто истощен. Уже это совокупность факторов. Это и уже зависимость, которая начала выводить его вот этого концертного Хендрикса, который неистовствовал, жег гитары, играл на ней зубами, уже в авангард его личности. То есть сам-то он по себе был очень скромным мальчиком.
Uh-huh.
Вот. И когда эта личность опять начала поглощать его настоящего, вот тогда вот и произошла вот эта вот трагедия.
Да, но тем не менее у меня не сложилось такое ощущение, что Хендрикс, ну, в отличие, допустим, от Джима Моррисона, как говорят писатели, исписался. Вот, не сложилось такое. Ну да, усталость, да, конечно, вот она была. Вот, но вот тот творческий запал, мне кажется, он у нее был сохранен, и я просто пытаюсь как бы представить, какую пирамиду хитов он бы еще мог бы нагородить, вот, будучи жив, и просто вот безумно жалко, конечно, что Джимми Хендрикс так рано ушел, вот, и столь рано стал легендой. Можно ли как бы представить кого-то из современных исполнителей уровня Джимми Хендрикса?
Нет, потому что таких значимых открытий уже, в принципе, невозможно. Если в свое время было нововведением пробить мембрану динамика, чтобы получить новый звук, хрипящий такой. Uh-huh. А сейчас уже этих... Занимались вообще в последнее время звукообработкой?
Ну, так.
Вот, сейчас можно утонуть в плагинах. То есть открываешь и не знаешь, что выбрать. И можно из звука гитары сделать абсолютно все, что угодно. Хоть дуновение ветра, хоть голос. А если вспомнить моего любимого гитариста Тома Морелло, он вообще по заветам Хендрикса на альбомах Rage Against the Machine все эффекты выполнял при помощи гитары, вплоть до вертолета и прочих.
Фантастика, просто фантастика. И я правильно же понимаю, что вот этот вот набор как бы вот примочек перед гитаристом, ну, весь этот набор как бы педалей и вообще как бы моду опять же как бы на... набор педалей перед гитаристом, которые изменяют звук, это вот именно, так сказать, ноу-хау Джимми Хендрикса.
Но он был очень... он очень любил эффекты гитары. Он пытался выдавить какой-то звук непонятный. Он же очень любил весь sci-fi, вот эту вот фантастику научную. Он, он очень любил Рэя Брэдбери, у него было полное собрание его сочинений. И он черпал вдохновение вот в этих вот космических, как тогда казалось, звуках, потому что 60-е все-таки это вот та самая эра научной фантастики, когда в космос летали спутники, Гагарин улетел, и все были одержимы этой идеей, вот оно будущее, оно наступило, и Джимми Хендрикс это будущее пытался транслировать через себя.
Мне все-таки как-то показалось, может быть, я ошибаюсь, мне показалось, что Хендрикс — это больше как бы интроверт, что ли, чем экстраверт, то есть как бы человек, который, взгляд которого ментально направлен внутрь самого себя, вот, и, соответственно, как бы, опять же, у меня такое появилось ощущение, что Хендрикс, он как бы больше музыкант студийный, что ли, вот как бы вот он вот там вот как бы любил как бы колупаться. Или я не прав?
Нет, он же говорил, он такой достаточно полярный человек был. Да, Джимми — это человек, который был замкнут в себе, он постоянно разговаривал с музыкой, он считал, что музыка — это его религия, и он ее пытается донести людям, и он... копался в этом во всем, он копался в звуке, что он там выстраивал в своем Electric Ladyland, какие, в общем, устройства он там, стену из усилителей, точнее из колонок, что ж я несу, вот, собирал, чтобы получить какой-то очень странный звук, чтобы какой-то новый, а был Хендрикс, человек, который был на сцене в яркой одежде, который боролся с гитарой, который вытворял с ней то, что сложно себе было представить всем, когда он приехал в Англию в свое время, и его увидели Джефф Бек, Эрик Клэптон и на Rolling Stones, они обомлели, и Эрик Клэптон, нервно покуривая в гримерке, сказал его продюсеру, который его привез в Англию, говорит, почему ты не сказал, что он настолько хорош?
Кстати говоря, одна из пикантных вещей, которые вот я тут рассказал про Клэптона, я вдруг вспомнил, что как бы подружка Кита Ричардса, гитариста Rolling Stones, она, собственно говоря, тоже поучаствовала в становлении Джимми Хендрикса как музыканта, потому что, так сказать, сделал толчок к его появлению на большой сцене, на самом деле. Вот, это вот, безусловно, как бы куча вот таких вот как бы случайностей, которые как бы вывели Хендрикса на вершину славы, и они же одновременно его с этой вершины, в общем-то, как бы низвергнули в небытие. Жаль, конечно, великий музыкант, безусловно. И я почитал, как распорядились продюсеры и наследники его наследием, и там такой был, блин, трэш, и такое кусалово вот за все эти как бы вопросы, которые так или иначе касаются денег. Вот, но я думаю, что даже эта проза жизни не омрачит светлой памяти такого великого таланта. А на ход ноги мы сегодня послушаем гениальную композицию, которая известна всем и каждому, называется «Hey Joe».
С нами был Джимми Хендрикс, Виталий Листраткин, и меня зовут Александр Булгаков. До следующего «Мусразбора». Пока.
Пока.
«Мусразбор» на Интер-ФМ.